Глава 13. 28 мая 1985 года вместо освобождения меня срочно отправили этапом в тюрьму города Комсомольска-на-Амуре. Не позволили даже написать несколько строк родным. Я попросил заключенных сообщить домой, что меня не освободили. Они выполнили мою просьбу. Семья получила письмо, что я отправлен этапом в тюрьму, а от администрации лагеря жена получила справку о моем освобождении. Из воспоминаний дочери Любы. Шел пятый, последний год папиного заключения. Дальше ссылка. Мама и мы, дети, договорились между собой, кто за кем поедет в ссылку, чтобы по очереди быть с папой. Писем от него мы не получали 3 месяца. Март, апрель и май. В конце мая из администрации лагеря пришел запрос, согласны ли мы прописать папу дома. Мы отправили срочную телеграмму. Согласны. Ждем папу домой. А сами не верили, что он освободится, потому что нас неоднократно обманывали, отказывая в положенном свидании. Позднее выяснилось, что именно в это время, когда нам прислали справку об освобождении, на папу возбудили новое уголовное дело и перевели в изолятор. Следствие шло полным ходом, а нас успокоили ложной телеграммой, чтобы ни семья, ни верующие не поднимали шума и не ходатайствовали. Неизвестность нас томила, и в июне мы поехали к папе. Прибыв в тюрьму Комсомольска-на-Амуре, дочери стали наводить справки, здесь ли я. Им ответили, что меня нет. Они поехали в лагерь поселка Старт, добились встречи с начальником лагеря. «Вы прислали нам справку об освобождении отца, а его до сих пор нет дома. Где он?» «Какую справку?» – как ни в чем не бывало, – удивился начальник. «Покажите мне эту справку». Дочери по неопытности отдали ему справку. Он взял и тут же разорвал ее. «В тюрьме ваш отец, в следственном изоляторе №2 Комсомольска-на-Амуре. Скоро судить его будем». «Мы были в Комсомольске-на-Амуре. Нам сказали, что его там нет. Поезжайте, он там». Дети вернулись в Комсомольск-на-Амуре, но свидания им так и не дали. Следствие шло месяц. За это время Господь через мое свидетельство обратил на путь спасения 2 преступников, с которыми я сидел в камере. За эту милость Божью, оказанную несчастным грешникам, я от радости плакал и ясно осознавал, что моей заслуги тут нет. Он укреплял меня по молитвам церкви. Во всех лагерях, где я был, Господь касался душ грешников, они каялись». Образовывались группки от 5 до 12 человек. Это было большой поддержкой и утешением для меня. Почти одновременно с возбуждением на меня в лагере нового уголовного дела в Пересыпской церкви города Одессы 14 мая 1985 года арестовали 3 руководящих братьев, которые несколько времени совершали служение в конспирации. Продержали их 7 суток и на машине привезли к дому, где проходило богослужение. «Вот ваши служители», — заявили церкви сотрудники милиции. «Никто их не ищет. Они сами прятались, не желая жить дома. Никому они не нужны. Пусть устраиваются на работу и живут спокойно». Одних освобождали, на других возбуждали новое уголовное дело, а третьих вызывали на беседы и усиленно склоняли к сотрудничеству со спецслужбами. Из воспоминаний дочери Любы. 1 июля 1985 года начался суд над папой. В зале суда присутствовало 6 человек, мы, 2 дочери, а также брат и сестра из Пересыпской церкви. Открылась боковая дверь и ввели папу. Он был худой, заросший, одни глаза улыбались. Подойдя к скамье подсудимых, он склонился на колени. Вошли судья и прокурор. Папа не услышал, потому что молился и не встал. Зачитали обвинительное заключение. Бойко Николай Ерофеевич, являясь осужденным и отбывая наказание в ЯБ 257/8 УИТУ УВД Хабаровского крайисполкома в поселке Старт города Комсомольска-на-Амуре, под предлогом религиозных убеждений не посетил ни одного политзанятия, чем злостно нарушил приказ №110 начальника ИТК 8 о порядке проведения политзанятий. Пункты. А, часть 2, пункт П, часть 3, номер 17, пункт А, часть 3, номер 19 и приложение номер 9, правил внутреннего распорядка, статьи 7, 30, 43, 44 ИТК РСФСР. Из воспоминаний дочери Любы. Первым свидетелем был отрядный. Говорил невнятно и тихо о том, что папа недобросовестно относился к работе. «А я вообще работал?» – спросил папа у него. «Нет». «Значит, не работая, я недобросовестно отношусь к работе? Притом я инвалид второй группы». Свидетель смутился. Второй свидетель, замначальника лагеря, на удивление сказал: «Бойко трудолюбивый. Когда где-то нужно убирать, подмести, он первый. Плохо, что он не посещает политзанятий. Одно присутствие его в лагере – это нарушение закона, так как он разводит агитацию. Заключенные слушают его во всем. Со всяким вопросом бегут не ко мне, а к Бойко. Когда его помещают в ШИЗО, то из всех камер кричат: „Дядю Колю к нам“». В суде я откровенно говорил: «Как ясно видно, что сегодня весь мир лежит во зле. Безбожными людьми и вами, граждане судьи, имя Божье хулится, а нами, убежденными страдающими христианами, прославляется. Сбываются слова Христа: „Будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословит за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах“. Матфея, 5 глава, 11 и 12 стихи. И я радуюсь, граждане судьи, что Господь удостоил меня, недостойного старца, этой великой незаслуженной чести. Я не только готов веровать во Христа, но и страдать за святое Его, за Церковь Его. Я благодарен Богу за это. Хотите или не хотите это слышать, но я скажу вам, будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам, в том числе и в России, и тогда придет конец». Из воспоминаний дочери Любы. На второй день суда судья спросил папу: «Что такое вера, какая она?» «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. В этом вся суть веры», — ответил папа. Судья, удивленно посмотрев, спросила: «Бойко, почему вас не интересует, сколько миллионов тонн железной руды добывается у нас в стране? Если я стану этим интересоваться, вы неизвестно что мне припишете. Почему вам не хочется знать, сколько молока надоила передовая доярка Хабаровского края? Я не вижу этого молока, поэтому и не интересуюсь». В этот день я говорил суду, что Господь полагал мне на сердце. Никто не возбранял и никто не мог опровергнуть доводы. Человек создан для вечной жизни и для славы Божьей. Вот единственная разумная цель нашей жизни. А смерть не конец жизни любого человека. «Бойко, вы убеждены в этом?» – уточнила судья. «Убежден. Вы верите, что есть загробная жизнь, что есть Бог?» Язвительная насмешка и уничижение звучало в ее голосе. «Глубоко верю, и за это сижу в тюрьме. Я рад, что сегодня могу засвидетельствовать вам об этой непреложной истине». «Вы фанатик», — пыталась она оскорбить меня. «Вы умрете и сгниете, и на этом все», — продолжала она вразумлять меня. «Я атеистка, тоже умру, сгнию, и на этом все. Никакой вечности и загробной жизни нет». Граждане судьи, надеюсь, вы знакомы с таким выражением Священного Писания: «Что посеет человек, то и пожнет». «Знакомо», — поспешила подчеркнуть свою осведомленность судья. «Это верное изречение?» «Верное», — согласилась судья. «Ты в лагере сеял свою пропаганду, а теперь срок получишь. Верное, конечно, изречение», — вступил в разговор прокурор. «Значит, и вы, гражданин прокурор, верите в закон сеяния и жатвы?» «Смысл слов верен», — подтвердил прокурор. «А я знаю людей, которые, занимая высокие государственные посты, совершали ужасные преступления. За это они никогда не отбывали срок в тюрьме и хоронили их с великими почестями. Если вы принимаете библейское выражение верным, то скажите, когда эти преступники пожнут то, что, не задумываясь, сеяли?» И прокурор, и судья, негодуя, молчали. «В Библии написано, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Кто бы он ни был, если при жизни он не пожал посеянное, то за гробом пожнет. Потом будет суд, которого никто не избежит. Загробная жизнь есть, и физическая смерть – это еще не конец». Мои обвинители молчали. Кто-то краснел, не знаю, от стыда или от досады. Молчание прервал прокурор. «Бойко, мы боремся со злом в лагерях, а вы со своей пропагандой портите нашу молодежь». «Извините, ваша молодежь испорчена, дальше некуда. Кстати, скажите, что такое зло? Прежде чем бороться со злом, нужно знать, каково оно». «Зло – это абстрактное понятие», – ответил прокурор. «А убийство, насилие, воровство – это разве только теория, оторванная от практики, отвлеченное и умозрительное понятие, не опирающееся на факты?» Прокурор понял поспешность и неверность своих суждений. «Это отрицательная сила. Вы согласны?» «Да, согласен, сила. И, конечно, не электрическая, не механическая, а духовная. Носитель этой силы – дьявол. Борясь со злом, вы, образно говоря, обрываете ветви на дереве, оставляя нетронутым корень, из которого произрастает зло, потому что не верите в реально существующую дьявольскую силу, которая покорила почти весь мир, в том числе и вас. Вы являетесь орудием в руках дьявола, поскольку совершаете зло, судите невиновного человека, причем сознательно делаете это». Терпение прокурора кончилось. Возбужденный, он потребовал осудить меня по всей строгости закона на 5 лет. «Он и 2 лет не проживет», — наклонив голову к прокурору, полушепотом сказала судья. «Бойко пресвитер. Он организовал Пересыпскую церковь, сочитывал молодежь, устраивал детские хоровые и музыкальные кружки», — с жаром перечислял прокурор мои дела, достойные, по его мнению, самого строгого наказания, и никак не мог успокоиться. «Если ты веришь в Бога, почему Он тебя не освободит?» — не спросил, а упрекнул меня прокурор. «Христа гнали, и нас будут гнать. Так заповедано». Мне предоставили возможность сказать защитительное слово. «Позвольте мне прочитать стихотворение». «Пожалуйста», — не возражала судья. Оно начинается с известного верующим псалма. «Есть много на свете прекрасных учений. Как с горем бороться, как зло победить, но много и много прошло поколений, а люди не могут, не злобствуя, жить. Христово учение все люди узнали, и с этим учением вразрез все идут, бессильного давят, пред сильным смолкают, а слезы людские текут да текут. Уже ли так трудно с неправдой расстаться, уже ли так трудно другим не вредить, уже ли так трудно от зла отказаться и всех, как велел Бог, по-братски любить? Сегодня нас снова в темнице бросают за то, что мы жертвенно служим Христу. С друзьями и семьями нас разлучают, но твердо стоим мы всегда на посту. И Церковь Христова непреоборима, ведь с нами Спаситель, Он верный наш щит. Отстрел клеветы и коварства, насилия, рукою Своею Он нас защитит. И эту защиту увидите вскоре. Христос, когда Церковь к себе заберет, то землю постигнет ужасное горе. Блажен, кто путь истины ныне найдет. За истину Божью, за дело святое, я в старости лет моих ринулся в бой. За Церковь Христову, за братство родное, я с радостью жертвую снова собой. Едва я закончил читать стихотворение, прокурор стремительно поднялся и на едином дыхании выпалил. «Добавить, Бойко, еще 1/2 года срока за стихотворение!» «Гражданин прокурор, у вас кипит внутри зло, оно от дьявола». Он опустил голову. «Бойко, дайте, пожалуйста, мне стихотворение, я его перепишу», — неожиданно растрогалась судья. Я передал листок. Она попросила секретаря переписать, а сама, полистав папку с уголовным делом, нашла мое письмо. Я написал его покаявшемуся преступнику, который 2 раза по 15 лет сидел за убийство, и сказала: «И это перепиши». После совещания мне зачитали приговор. Бойко Николая Ерофеевича признать виновным по статье 188.3, часть 1 УК РСФСР, и по данной статье подвергнуть к 2 годам лишения свободы. В силу статьи 41 УК РСФСР полностью присоединить неотбытое наказание по приговору от 19.12.80 года Н. Суда Ильичевского района города Одессы в виде 5 месяцев 17 дней и 5 лет ссылки и к отбытию назначить 2 года строгого режима, 5 месяцев 17 дней лишения свободы с ссылкой на 5 лет. Начало срока исчислять с 12.04.85 года. Из воспоминаний дочери Любы. «После приговора я вручила букет цветов дорогому и любимому папочке. Папочка, это тебе за стойкость и мужество. Спасибо», — поблагодарил он. Небритый, сильно похудевший и обессиленный после 3-дневного поста, я вызвал сострадание у конвойных солдат. «Все, что принесли, можете отдать, пусть он поест». Меня завели в комнату для осужденных. Было очень жарко. Много есть я не мог, выпил компот. Вышел я из комнаты с цветами. Бойко, хотя мы вас уважаем, но как вас с цветами вести по городу в сопровождении вооруженного автоматами конвоя? Куда мне их деть? Отдайте кому-нибудь». Рядом никого не оказалось, и я положил цветы на скамейку. Центральными улицами конвой вел меня как положено. Один спереди, другой сзади, а потом увидел, что никого из начальства нет, шли рядом со мной и беседовали о цели жизни человека на земле, о Христе, о спасении, почему я верю в Бога и что дает мне эта вера. «За что человека осудили, непонятно», — сочувственно говорили они. Подошли к тюрьме. Смотрю, стоит жена и дочь. Из воспоминаний дочери Любы. После приговора папе разрешили поесть и увели, а мы с мамой пошли к тюрьме. «Люба, папу ведут», — увидела мама, идущий конвой и папу. Он беседовал с ними, как с друзьями. Оказывается, воронок за ними не прислали, и солдаты вели его через весь город пешком. Мы сразу подошли к папе. Он попросил передать тапочки, в сапогах ему было слишком жарко. «Папочка, почему ты такой истощенный?» «Я не унываю. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». «Коля, а тебе церковь 3 дня молилась с постом», — на ходу сообщила мама приятные вести. «Благодарю. Я тоже в дни суда постился». «Почему на суде ничего не сказали о ссылке?» «Ссылка будет. Валечка, не беспокойся, все будет хорошо. Не унывайте». Помахал папа рукой и скрылся за воротами тюрьмы. Завели меня в тюрьму, обыскали, и все, что мне дорого было из записей, писем, забрали, даже обвинительное заключение, которое заключенному положено иметь при себе.